свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – дорога по ГОСТу.
Половина аварий происходит из-за плохих дорог.
Секреты дорожного ремонта, что позволено технологии, не позволено бюджетом.
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка», обзор автомобильной прессы. Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Дороги по ГОСТу – так называлась одна из самых успешных акций Екатеринбургского комитета по защите прав автомобилистов. Толя, насколько я поняла, чтобы извести ненавистную яму по пути из дома на работу, нужно умело пожаловаться куда надо. И еще, борьба с плохими дорогами – это то, в чем любой автомобилист найдет поддержку и ГИБДД, и страховых компаний. Тебе приходилось самому проверять эти методики? Ты ведь комитету по защите прав автомобилистов тоже человек не чужой.
Приходилось и не один раз, однако это связано со многими условностями. Надо, например, определить размеры повреждения дорожного покрытия, установить хозяина дороги и тому подобное. Но для себя я вывел однозначно, при желании можно отстоять свои права. Вот как сделать это грамотно, мы сегодня обсудим с нашими гостями. Это активисты Комитета по защите прав автомобилистов Татьяна Окунева и Сергей Спицын.
Татьяна Окунева и Сергей Спицын появятся в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на Радио Свобода продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Глава Российского департамента обеспечения безопасности дорожного движения Виктор Кирьянов предложил повысить штраф за непристегнутый ремень безопасности. По мнению главного автоинспектора, наказывать следует не только водителей, но и пассажиров. В качестве примера Кирьянов привел Испанию, где за непристегнутый ремень штрафуют на 500 евро. В России наказание за это составляет всего 50 рублей. Эксперты соглашаются с тем, что наказание за нарушение правил может быть и жестче, но негативно относятся к практике повышения отдельных штрафов. Председатель Екатеринбургского комитета по защите прав автомобилистов Георгий Бадин привел пример. В прошлом году подняли штраф за вождение автомобиля без номеров до 2500 рублей, а размер штрафа за проезд на красный сигнал светофора до сих пор составляет 100 рублей. При этом никому не нужно объяснять, какое из этих двух правонарушений опаснее, сказал правозащитник. Правительство Москвы намерено решить проблему автомобильных заторов на дорогах столицы за счет строительства автодорог над железнодорожными линиями. Об этом сообщил мэр столицы Юрий Лужков. Ранее он предложил покрывать крышами железнодорожные магистрали, чтобы пустить автотранспорт поверху. По мнению столичного градоначальника, такие крыши, выдерживающие большие нагрузки, можно использовать для развязок дублеров, а также для постройки многоэтажных гаражей и паркингов. К разработке этого проекта подключились российские железные дороги. На территории вертолетного завода в Люберцах Московской области сотрудники милиции обнаружили большие запасы фальсифицированного горючего. По данным оперативников, на нефтебазе котельники из низкооктанового бензина АИ-80 с помощью присадок готовили топливо популярных марок и продавали его по соответствующей цене. Ежедневно на нефтебазе производили несколько тысяч тонн фальсифицированного бензина, что приносило владельцам предприятия миллионные доходы. Горючее продавали на АЗС, работающих под брендом одной из крупнейших топливных компаний Московской области. На этой неделе Toyota начала продажи новой модели Corolla в Японии. В то же время корпорация откладывает выпуск новой Corolla за пределами страны до 2008 года. Эксперты полагают, что это решение связано с возросшим за последний год количеством нареканий на продукцию. Например, в июле пришлось отозвать 400 тысяч внедорожников Северной Америки. Кроме того, многие автовладельцы жалуются на качество новой Toyota Camry, которая, по их мнению, менее надежна, чем предыдущая модель. Продажи автомобилей иностранных марок в России за 9 месяцев этого года увеличились на 58% и составили почти 685 тысяч машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса в России. Лидером продаж среди иномарок в России, включая произведенные в стране, стала американская марка Chevrolet. Вторую позицию занимает прежний лидер продаж – южнокорейская Hyundai, а на третьем месте – Ford. Рост продаж иномарок в России Ассоциация европейского бизнеса в Российской Федерации объясняет увеличением доходов потребителей, расширением продаж в регионах, а также ростом потребительского кредитования. Внедорожник Porsche Cayenne с топовым мотором в 4,5 литра вошел в группу самых угоняемых в России машин. На каждую тысячу автокраш приходится 16 угонов Porsche Cayenne. Второе и третье места в симпатиях автоугонщиков поделили две модификации внедорожника BMW X5 с 3-литровым дизелем и с бензиновым мотором объемом 4,4 литра. Сегодня на российском телеканале ТНТ стартует новое автомобильное шоу «Алло, гараж». По условиям игры участники шоу должны найти 10 отличий между их прежним и новым автомобилем, который прошел обработку в тюнинговом ателье. Автовладельцы, не отгадавшие секрет, по замыслу ведущей певицы Аниты Цой, должны оплатить работу мастеров по тюнингу. В тюнинг-ателье канала ТНТ принимают пока самые интересные экземпляры. Пока отснято 4 передачи с участием «Запорожца», «Победы», «Мерседес Геленваген» и «Тойота RAV4». Телезрители смогут наблюдать за процессом тюнинга от шпатлевки корпуса до дизайна салона. Российская певица Марина Хлебникова стала обладательницей первого в России переднеприводного Lexus ES 350 модельного ряда 2007 года. Причем в руках автовладельца оказалась машина с 3,5-литровым двигателем, а в России будут продавать менее сильные версии с двигателем в 2,5 литра. Но автомобиль Хлебниковой стал звездой московских заторов не только по этой причине. У него полностью стеклянная крыша, сделанная под цвет кузова, а сам кузов раскрашен в стиле космических кораблей «Звездных войн». Для того, чтобы выполнить заказ, мастерам аэрографии пришлось просмотреть все 6 серий фильма и работать в течение 3 недель. Автомобиль получил имя «Джедай» и стал гордостью своей владелицы. Административный суд города Нюрнберга осудил водителя, который пожалел белку, выскочившую на дорогу. Он резко затормозил, в результате чего пострадал автомобиль, едущий следом. Его водитель нарушил безопасную дистанцию, но суд решил, что любитель белок тоже виноват и должен возместить пострадавшему 25% суммы ущерба. Суд решил, что резкое торможение допустимо лишь в том случае, если на дороге появляются крупные животные – лоси, олени или кабаны.
В эфире «Время за рулем». Тема выпуска «Дороги по ГОСТу». Екатеринбург на втором месте в России по количеству автомобилей на 1000 человек. Значит, дорожные проблемы этого города, равно как и опыт борьбы с ними, вполне заслуживают распространения на всю Россию. Тем более, что и достигнутые к сегодняшнему дню результаты на уровне среднероссийских провинциальных, то есть не очень. Но начнем с разбора причин.
На дорогах Екатеринбурга заканчивается ежегодный сезонный ремонт. Денег и сил на обновление всех 1900 улиц не хватает, но 400 тысяч квадратных метров свежего дорожного покрытия сейчас радуют автомобилистов. О том, как и чем ремонтируют городские дороги и почему автомобилисты, ремонтники и производители асфальта недовольны друг другом, екатеринбургский корреспондент «Радио Свободы» Ирина Мурашова.
Еще 70 лет назад асфальтированных дорог в Свердловске не было вообще. В 44-м пленные немцы начали строить первый в регионе асфальтобетонный завод. Через год получили первую партию холодного асфальта. В начале 70-х перешли на горячий асфальт. В лучшие годы завод выпускал 540 тысяч тонн продукции. В 90-х предприятие оказалось в глубоком кризисе. Улицы, между тем, становились все хуже, вспоминает бывший директор предприятия Вячеслав Безяев.
Интенсивность движения и асфальт, который мы выпускали, он стал не выдерживать. Мы раньше не знали, что такое колеи в асфальте. Это шипованные машины, ну и тяжелые вот эти грузовозы, которые буквально выдавливали этот асфальт по сторонам.
2 года назад власти Екатеринбурга впервые за много лет начали масштабные ремонты дорог. В 2001-м у завода запросили 105 тысяч тонн асфальта, в прошлом году уже 185 тысяч. Работающие на заводе 80 человек могут делать гораздо больше, но большие заказы начинают поступать лишь во второй половине лета и осенью, когда погода уже не так благоприятна.
Первую половину лета буквально дремлем, ожидаем, когда нам дадут заказы. Завод простаивает. И вот когда начинается неблагоприятная пора осенняя, заказов завались сверх нашей силы.
Вячеслава Васильевича огорчает и то, что далеко не все разработки завода выходят за пределы лабораторий, несмотря на успешные результаты испытаний. Заказчики берут не то, что лучше, а то, что дешевле.
Мы в прошлом году освоили производство щебеночно-мастичного асфальтобетона. С ним работают давно скандинавы, немцы и вот наши соседи Ханты-Манси, очень много Подмосковья. Мы предложили, сделали 2 опытных участка, технологическую линию построили. В этом году ни одной тонны не востребовано. Он не намного дороже, но он, значит, окупится в эксплуатации. Его можно ложить более тонким слоем. Ведет себя отлично, отменно.
Заместитель начальника управления благоустройства Екатеринбурга Надежда Гундарева обещает, что в следующем году новый асфальт будут использовать. Городские власти решили отказаться от пресловутого ямочного ремонта, закупают новую технику, уже 2 года кладут двухслойный асфальт разных типов.
Новые материалы, новые механизмы, новые катки, укладчики позволяют срок службы дорог увеличивать. Конечно, это все вводилось с трудом, нужно было новые какие-то приемы применять, потому что тип асфальт, он очень тяжелый для укладки, он же щебенистый. Тип В, он, конечно, проще, он хорошо рассыпается на дороге, но он все равно служит только 3-4 месяца.
Главный инженер строительного управления 21 Евгений Панчинцев говорит, что качество современного асфальта хорошее. Для того, чтобы дорога тоже получилась качественной, надо стараться уже на месте.
Главное, чтобы было качественно уложено и качественно подготовлено основание, на которое оно укладывается. Поэтому все зависит от этого. А когда сроки выделяются мизерные, сделать и сразу открывать эти асфальты, когда уложенный укат, он все равно должен устояться, чтобы все химические процессы на нем прошли, остыл как следует. Ну и условия погодные, которые тоже влияют. Должно быть сухо и обработано битумной эмульсией. А у нас бывает, дождь идет, приходится укладывать асфальт 80. В таких условиях, конечно, получается брак.
Нетерпеливые автомобилисты тоже мешают тому, чтобы дороги ремонтировали качественно, жалуется заместитель начальника управления благоустройства Екатеринбурга Надежда Гундарева.
Когда мы строим, мы не можем получить понимание у этих автолюбителей. Все жалуются плохие дороги. Когда мы закрываем дорогу, начинаем ремонтировать, они едут по живому асфальту, едут под знаки.
Дорога, на которой в 1970 году была уложена первая партия Свердловского горячего асфальта, прослужила 30 лет. Современные нормативы – 8 лет. Специалисты Екатеринбургского асфальтобетонного завода говорят, что их продукция может служить 15 лет. Вопреки всему, и увеличению количества автомобилей, и неправильной укладки, и плохому качеству поставляемых компонентов. Проблемы решают с помощью разработки добавок и ждут, что их новые идеи будут востребованы. Пишут письма в администрацию, водят восхищенные экскурсии соседних регионов по опытным участкам и обещают, что новый асфальт поможет снизить аварийность на дорогах. Он делает тормозной путь автомобиля короче. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Плохое состояние дорог – самая частая причина происшествий и поломок транспорта, считает инженер по безопасности дорожного движения предприятия UVA Trans Павел Баушев. Это предприятие – частный перевозчик, имеет один из самых больших в Екатеринбурге парк маршрутных газелей, заказных и рейсовых автобусов. И не факт, что проведенные этим летом и осенью в Екатеринбурге ремонты исправят ситуацию, считает Павел Баушев.
За 3 года количество легковых машин выросло на 60%. Это только легковых по Свердловской области. Если говорить по 2016 вот у меня на апрель месяц есть данные, то по сравнению с 2005 годом, в 2006 году на апрель месяц, количество транспорта увеличилось на 25%. Это только в Екатеринбурге. Немаловажную роль, конечно, играет человеческий фактор. И немаловажную роль также играют дорожные условия. По данным ГИБДД, более половины всех дорожно-транспортных происшествий в городе Екатеринбурге произошли из-за неблагоприятных дорожных условий. То есть это выбоины, открытые люки и так далее и тому подобное. Тот же зимой гололед, колеи. Вот более 50% ДТП произошло из-за дорожных условий. Ну, осень, как говорится, сейчас судить об этом рано. Все дорожное покрытие, все участки, которые отремонтированы, они покажут себя весной. После снегопадов, после таяния снега и так далее и тому подобное, они покажут себя весной. А сейчас, да, конечно, все чисто и гладко, дороги хорошие, радуются, все радуются, но весна, как говорится, покажет. То есть где-то вздутие произойдет, где-то талые воды разрушат асфальт. Все это будет указывать уже на качество ремонта.
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – дороги по ГОСТу. Только что прозвучало мнение представителя пассажирской транспортной компании. Как верно заметил Павел Баушев, большинство водителей в Екатеринбурге – частники на легковушках. Общественное движение «Комитет по защите прав автомобилистов» призвал их бороться с плохими дорогами. Два активных участника этой акции – Татьяна Окунева и Алексей Спицын – будут в студии уже через 30 секунд.
Сегодня в 16 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода» программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Тема очередного выпуска – радио и политика. 15 лет московскому бюро «Радио «Свобода». О роли «Свободы» в прошедшие полтора десятилетия говорят Борис Немцов, Григорий Явлинский, политологи Станислав Белковский, Андрей Пиантковский, историк Юрий Афанасьев, кинокритик Андрей Плахов и слушатели нашего радио. Программа «Мифы и репутации» впервые в эфире в воскресенье в 16 часов. После новостей. Повтор в понедельник в час ночи. Время московское.
Сегодня гости программы «Время за рулем» Татьяна Окунева и Алексей Спицын, екатеринбургские автомобилисты с собственным опытом борьбы за качество дорог. Здравствуйте.
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 На ваш взгляд, вот тот ремонт, который сейчас идет в городе, он сказался, так сказать, на движении городском, на вашем комфорте за рулем и так далее. Как вы переносите закрытие дорог и стоит ли терпеть эти закрытия ради того качества, которое нам обещают?
Вообще, я считаю, что ремонт дорог – это неизбежное зло, да? но...
Неизбежное добро.
Или неизбежное добро, может быть. В нашем случае, мне кажется, оно больше зло, чем добро. Объясню почему. Во-первых, дороги закрываются... Мне кажется, хотя нас убеждают постоянно ГИБДД, сотрудники ГИБДД, что все идет по плану. Но закрываются такие улицы, которые параллельно идут и которые друг друга заменяют. Получаются пробки на третьей улице, которая вот сейчас, например, закрыта, у нас много параллельных улиц в Екатеринбурге. И одна остается узенькая улица, по которой создается очень большая пробка. Вот. Это первое зло. Второе зло. Покрытие дорог очень плохое. То есть в итоге делают ремонт дорог, через месяц, через два дорога уже разбита. То есть мне совершенно не нравится этот вариант, когда через два месяца встает вопрос опять о ремонте этого же участка дороги.
Алексей, вот вопрос тогда к вам. Вы верите тем заявлениям наших дорожников, служб эксплуатационных о том, что асфальтовое покрытие в таком крупном городе, допустим, как Екатеринбург, держится 7-8 лет?
В принципе, оно может держать 7-8, уже даже, наверное, дольше, если по нему не ездить. А по факту, если взять особо популярные улицы, очень легко можно предположить, что раз в 5 лет там постоянно что-то делается. Причем дороги, вот если ремонт раз в 5 лет, состояние дорожного покрытия оставляет желать лучшего. То есть говорить о
Еще ремонт дорог происходит в очень интересное время, это осенью, когда уже выпадают все дожди, осадки и постоянно идут. То есть это кладется асфальт совершенно не по ГОСТам, не по стандартам, по которым. И в итоге весной мы видим опять разбитую дорогу.
Татьяна, Алексей, у вас наверняка есть типичные маршруты, по которым вы двигаетесь каждый день на своих машинах. И вот этот маршрут, сколько раз за время, скажем так, вашего активного его использования на вашей памяти ремонтировался, и были ли от этого результаты? Ваши собственные наблюдения от ваших типичных путей по городу?
Наши пути по городу, да, результаты были. Ремонтировали дороги по нашим заявлениям даже. То есть мы в ГИБДД посылали заявления на ремонт дорог. Да, ямы были заделаны, но был ямочный ремонт по нашему маршруту, конкретно по моему маршруту, был только ямочный ремонт, и в связи с этим через месяц этот ямочный ремонт, это отрицательный момент, когда ГИБДД отписывается, отнекивается дорожные службы, лишь бы вот не трогали их. Мы залатали эти ямки маленькие, все, от нас отстаньте. Но через месяц эти ямы еще больше становятся.
Алексей?
Одна из самых популярных улиц, по которой я езжу, это улица Белинского. Мне очень нравится, что в том году там делался ремонт. То есть сначала нарисовали красивую белую разметку, спустя две недели стали ремонтировать улицу, отремонтировали, спустя порядка еще двух недель появилась новая белая разметка. Зачем было рисовать дважды, остается загадкой.
На самом деле, мне кажется, что в тех заявлениях, которые прозвучали в рассказе Ирины Мурашовой, было некое противоречие. Представитель города говорит, что асфальт держится 4 месяца, а представитель асфальтового завода уверял нашего корреспондента, что 7 лет может держаться. Все-таки есть какая-то средняя цифра, коротко сейчас, на данный момент, как вы полагаете, по вашим наблюдениям? После ремонта дороги сколько работает, Татьяна?
Максимум сезон. Максимум.
В лучшем случае года 3.
Что ж, продолжим говорить об этом буквально через несколько минут. Сегодня гости екатеринбургской студии Татьяна Окунева, Алексей Спицын, екатеринбургские автомобилисты, участники акции Екатеринбургского комитета по защите прав автолюбителей «Дорога по ГОСТу». Продолжим беседу с ними через несколько минут. Сейчас новости авторынка. Их на свой вкус для вас отобрал Анатолий Горлов.
На смену «Волги», самый большой из российских легковых машин, придут «Chrysler» и «Dodge». Горьковский автозавод подписал соглашение с компанией «Daimler Chrysler» о производстве в 2008 году в Нижнем Новгороде моделей «Chrysler Sabrin» и «Dodge Stratus». На родине «Волги» будут собирать 65 тысяч американских автомобилей в год, и российской автолегенде просто не останется места на конвейере. «ГАЗ» собирается полностью прекратить выпуск «Волги» к 2010 году. За это время производители должны решить, на каком предприятии наладить выпуск запасных частей для остающихся в эксплуатации машин «Волга». В Гватемале проходит испытание автомобиль «Урал-43-2041Е», которым заинтересовалось Министерство обороны этой латиноамериканской страны. Гватемальские военные увидели грузовик на международной выставке на Кубе и попросили опробовать на бездорожье. Бортовой полноприводный внедорожник с колесной формулой 6x6 и грузоподъемностью от 4 до 6 тонн имеет цельнометаллическую трехместную кабину, систему вентиляции и отопления. Платформа с задним откидным бортом оборудована съемными дугами и тентом. Если военные Гватемалы решат заказать партию «Уралов», грузовики по их требованию могут быть оснащены более мощными двигателями и лебедкой. Компания Mitsubishi готовится выпустить на рынок Японии и США четырехместный автомобиль MyEV, полностью работающий на электричестве. Электрический двигатель мощностью 47 кВт или 63 лошадиные силы располагается сзади автомобиля. Одного заряда батареи хватает, чтобы проехать 160 км со скоростью 130 км в час. Дебют автомобиля состоится в этом месяце в Японии на альтернативной конференции автопроизводителей. А группа разработчиков голландского технического университета Делфт анонсировала проект суперавтобуса на электротяге, который сможет разогнаться до 250 км в час. Супербас вмещает 30 пассажиров, он чуть выше обычного полноразмерного внедорожника, а по длине не отличается от обычного автобуса. Для его передвижения понадобятся специальные магистрали, радар для сканирования дороги на расстоянии 300 метров, а также устройство, контролирующее рулевое управление и тормозную систему. Но пока супербас придется ездить по обычным дорогам. В этом случае, кроме своих габаритов и роскошного салона, он ничем не будет отличаться от обычного городского автобуса. Компания Renault собирается выпустить спортивный родстер. Глава подразделения Renault Sport Alain Dassas заявил, что производство машины может начаться в 2010 году. Это решение французы приняли после успеха команды Renault в гонках Формулы-1. 10 лет назад французы уже выпускали двухместный родстер Sport Spider, но этот автомобиль, не имевший крыши и лобового стекла, особой популярностью не пользовался. Компания Peugeot готовит к выпуску компактный городской автомобиль Peugeot 107 Urban Light. Модель укомплектована экономичным трехцилиндровым 1-литровым бензиновым двигателем мощностью 68 лошадиных сил. В стандартный набор оборудования входят гидроусилитель руля, подушки безопасности, радио и CD-плеер со встроенным MP3, ABS с электронным распределителем усилия тормоза и система контроля устойчивости на поворотах. Urban Light будут выпускать в ярко-красной, лимонно-желтой и истинно черной окраске. Малолитражка появится в дилерских центрах Европы в ноябре этого года.
С новостями авторынка познакомил Анатолий Горлов. Через 3 минуты во второй половине программы «Время за рулем» мнение ГИБДД о влиянии качества дороги на безопасность, обзор автопрессы и продолжение беседы с участниками общественной акции «Дорога по ГОСТу». Я напомню, что это Татьяна Окунева и Алексей Спицын, екатеринбургские автомобилисты. Встретимся буквально через 3 минуты.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня проходят акции памяти Анны Политковской, приуроченные к 9-му дню со дня ее смерти. В Санкт-Петербурге правозащитники и активисты демократических партий намерены провести митинг, несмотря на запрет городских властей. Под Рязанью в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 курсантов-десантников, пострадали более 20. Минувшей ночью на обочине дороги в колонну курсантов врезалась легковая машина, водитель которой был пьян. В Шалинском районе Чечни погибли 2 российских военнослужащих, 3 ранены. По данным корреспондента «Радио Свобода», группа боевиков обстреляла военных в районе селения Автуры. В центре Москвы убит выходец из Киргизии. В субботу в милицию обратился дворник бизнес-парка «Аврора», который сообщил, что нашел своего сына жестоко избитым во дворе местной школы. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Соединенные Штаты и Россия приветствовали принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Документ предусматривает запрет на поставки техники и вооружения, а также материалов и технологий, которые могут быть использованы в ядерных исследованиях. Резолюция исключает применение силы. В Киеве в субботу в ходе массовых несанкционированных акций по случаю 64-й годовщины создания Украинской повстанческой армии были задержаны более 50 человек. Все они отпущены, утверждают киевские правоохранительные органы. В Афганистане, по неподтвержденным сообщениям, похищен итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло. Афганские и итальянские власти пока не могут подтвердить эту информацию. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в бою с талибами погибли двое канадских военнослужащих.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «Дорога по ГОСТу».
Половина аварий происходит из-за плохих дорог.
ГИБДД считает, что хорошие дороги так же опасны, как и разбитые.
Кроме того, обзор автомобильной прессы. Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Если дороги плохие, то машины чаще сталкиваются друг с другом или просто ломаются. Пешеходы с риском для жизни вынуждены обходить лужи или бросаться под колеса со снежных наносов на обочине. Зима еще не наступила, а ГИБДД уже взялась защищать пешеходов доступными ей методами. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
С начала года в Екатеринбурге произошло более 1000 аварий на дорогах с участием пешеходов. В большинстве случаев виноваты перебегающие проезжую часть люди. По словам пресс-секретаря ГИБДД города Натальи Лесниковой, количество таких аварий растет с каждой неделей.
В связи с тем, что у нас за последние 3 недели зарегистрирован рост ДТП именно с пешеходами, каждую пятницу у нас проводят день безопасности. Сотрудники ГИБДД подвергают административной ответственности не только водителей, но и пешеходов.
Тем не менее, штраф в 50 рублей ситуацию не спасает. Даже разобравшись с пешеходными переходами и самими пешеходами, остается еще одна проблема, связанная с аварийностью на дорогах, собственно, дороги.
Например, глубокие ямы, какие-то канавы, выбоины провоцируют водителей выехать на полосу встречного движения. А ДТП на полосе встречного движения – это лобовое столкновение. И чаще всего приводится к тяжким последствиям. Потом есть дорожные условия, которые являются сопутствующими дорожно-транспортных происшествий. Например, за 9 месяцев у нас произошло 35 дорожно-транспортных происшествий из-за неровного дорожного покрытия или 456 дорожно-транспортных происшествий с низкими сцепными качествами покрытия. Зимой мы столкнемся с проблемой снежных валов, когда начнется очистка проезжей части. Снег либо совсем не будет вывозиться, либо вывозиться не своевременно. Конечно, ГИБДД не строит дорог, он не закрывает движение, но сотрудники ГИБДД, если находят какие-то недостатки, может выдать предписание на устранение данных недостатков. Если предписание не выполняется хозяином участка дороги, то он вправе выписать протокол. А протокол уже подразумевает либо штраф, либо там другие идут санкции.
Предписания эти выполняются редко, сетует Наталья Лесникова. Также она отмечает, что и хорошие дороги от аварии не панацея.
Улучшение состояния проезжей части, это опять же провоцирует водителя на дорожно-транспортные происшествия, как ни странно. Хорошая дорога провоцирует водителя на развитие большой скорости. Очень часто водители не справляются с управлением, и опять же происходят дорожно-транспортные происшествия.
В настоящее время ежегодный прирост транспорта в Екатеринбурге составляет 27%. На учете в ГИБДД стоят 500 тысяч автомобилей, а по области свыше миллиона. И это количество будет расти, а дороги будут ремонтировать вплоть до выпадения снега. И, как заверяют автоинспекторы, продолжат весной, как только снег растает. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время за рулем» в екатеринбургской студии Татьяна Окунева и Алексей Спицын. Екатеринбургские автомобилисты – участники акции Комитета по защите прав автолюбителей «Дорога по ГОСТу».
Прежде чем мы продолжим беседу, скажу нашим слушателям, что сегодня можно присоединиться к разговору в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Ну а сейчас приступаем к беседе в студии с нашими гостями. Я думаю, самое время подойти к тому, как именно проходила акция «Дорога по ГОСТу».
Акция «Дорога по ГОСТу» вообще существует уже 4 года, если так взять.
Если быть точными.
Если быть точными, да. Единственное, что она не освещалась так бурно в прессе. На данный момент, 10 мая, была акция которая освещалась в первый раз в прессе, и там было порядка 15 человек активных пользователей форума, которые приняли решение мониторить улицы города и писать заявления в ГИБДД. Как вот в предыдущем Наталья Лесникова сказала, существуют инспектора, которые отвечают за дороги, за покрытие, за дорожные знаки, разметку. И они обязаны выписывать предписания для дорожных служб.
Которые не выполняются.
Вот. Мало того, они могут оштрафовать дорожные службы, руководителя дорожной службы. В КУАПе эта статья есть. И штраф составляет от двух до трех тысяч рублей. То есть если наш инспектор прошел по любой из улиц, можно взять в Екатеринбурге, насчитал 10 ям, то это получается 30 тысяч рублей, которые обогатят бюджет города Екатеринбурга. Да? И долго ли такие ямы останутся у нас на улицах? Я думаю, руководитель дорожной службы быстренько их прикажет заделать.
Вообще, я должен заметить, что согласно нашему закону, водитель может не дожидаться ДТП с участием выбоины и напрямую подать в суд на содержателей дорог. Вообще, какие возможности есть у автомобилистов, у автовладельцев для того, чтобы отстоять свои права на дороге, вот если подводить итоги ваших акций?
Мы поступали следующим образом. Мы пишем заявление в ГИБДД по улице, пишем по конкретной яме, знаку или разметке, светофору, которые установлены не по ГОСТу. То есть на все это и существуют ГОСТы. Мы пишем заявление сначала начальнику ГИБДД района. Если нету реакции никакой в течение месяца, то через месяц пишется второе заявление по уже жалобу на начальника ГИБДД, что не было принято никаких мер. То есть это уже в облако и пишется в облако ГИБДД.
Да, прежде чем окунемся дальше в подробности, необходимые для всех наших слушателей, я хотела задать такой вопрос. Может быть, Алексей ответит также, присоединится к нашему разговору. А вообще, ГИБДД-то рады были такой помощи со стороны общественности?
Нет.
Нет? Нет, нет.
В принципе, мы все только что выслушали мнение сотрудников ГИБДД, которое, по-моему, сводится к очень простым вещам, что плохая дорога, это, конечно, плохо, а хорошая дорога водитель
гоняет. Это тоже плохо.
Поэтому,
то есть хорошего варианта у нас не существует для ГИБДД.
Поэтому в этом интервью я не вижу заинтересованности со стороны сотрудников ГИБДД в том, чтобы они выполняли свои служебные обязанности, доводили дороги до должного состояния.
После где-то полутора месяцев этой акции, вот которая началась 10 мая, была беседа с представителем ГИБДД в городе Екатеринбурге. И я говорила, почему не отвечаете на письма, на наши заявления, по которым они обязаны ответить, написать письмо. Они говорили, ну, мы же должны высвободить свой персонал, то есть инспекторов, чтобы они отвечали вам на письма. Нам же заниматься-то этим некогда. Что это значит? То есть мало того, что им заявление читать некогда, да, на заявление отвечать некогда, мы должны 10 человек высвободить.
Водители были вынуждены выйти, так сказать, на разведку, изучить, расписать и определить те повреждения дороги, которыми должны были заниматься сотрудники ГИБДД. Напомните, пожалуйста, какие размеры повреждений дороги водители должны знать, чтобы прямо спокойно приезжать в кабинет к начальнику ГИБДД и писать заявление на эту тему.
Выбоина или яма на дороге не считается не по ГОСТу, если ширина 60 сантиметров, длина 15 сантиметров и глубина 5 сантиметров. Это стандарты, которые написаны в ГОСТе. Если ширина, длина или глубина не соответствует ГОСТу, то есть больше этих параметров. Причем любой из параметров, либо длина, либо ширина, это уже выбоина не по ГОСТу. Далее, если трамвайные рельсы выдаются на 2 сантиметра от дорожного полотна, либо ЖД-переезд, тоже железнодорожные рельсы, там в гости вообще очень много упоминаний, какие должны... То есть люк смотровой тоже 2 сантиметра должен, не больше 2 сантиметров. Это все остальное не по ГОСТу. В принципе, у нас можно на любую дорогу выйти и
найти... Получается, что у нас не по ГОСТу все.
Все не по ГОСТу, да. Это на самом деле так. И последние вот новости у нас ремонтировали трамвайные рельсы на Ленина, которые остались все равно не по ГОСТу. Как их ремонтировали, я уж не знаю, какими ГОСТами это все...
Татьяна, вы когда писали заявление, или Алексей, вы фотографировали эти или описывали, как вы поступали с этими неполадками на дороге, с этими
неполадками? Да, мы писали заявление по улицам некоторым, несколько было улиц. Первое, мы сначала начали фотографировать, потом поняли, что фотографий будет очень много, и стали просто чертить чертежи. Но потом у нас возникла идея, что мы берем просто улицу, Фрунзе, например, у нас, и пишем, что многочисленные повреждения
дорожного покрытия.
Потому что вся улица просто разбита в маленьких ямах.
Зачем фотографировать?
Это, если это вся улица такая, ну, не соответствует ГОСТу? Или Степана Разина, улица, на которой находится ГОРГИБДД, да, которую они прекрасно видят каждый день, которая не соответствует ГОСТам, и они ничего предпринять уже несколько лет не могут. Улица или не хотят. Мы написали заявление в этом году, вот после этой акции, и эту улицу залатали, ямочный ремонт сделали, так называемый. Хотя они утверждают, что у нас ямочных ремонтов нету.
Мы слышали это утверждение сегодня в эфире, что от них отказались.
Да. Но вот это факт, который существует. ЗЭК делали ямки, и эта дорога уже разбита. То есть, смотрите, от 10 мая где-то это произошло через неделю, может быть, через 2 недели, и уже дорога разбита. Можно сейчас проехать и посмотреть.
У нас есть телефонный звонок, я правильно понимаю?
Да. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот лет 50 тому назад мой дед, который жил на Галерной, водил меня гулять в Александровский садик, вот мне с ностальгией рассказывал. Вот в дорожных работах главное – это планировка, то есть нивелировка. Потому что когда работа сделана, дворник татарин выливал ведро воды, и если оставались лужи, денег не платили. Поэтому, по крайней мере, в центре города луж никогда не было. Вот, и кому это все помешало?
Вам повезло, что у вас не было, нет лучшего.
Очевидно, звонок
в центре города.
Не из Екатеринбурга, к кому-то относится ко времени многолетней давности. Кстати говоря, ощущаете ли вы, что действительно то, что прибывает количество машин на улицах, именно это влияет на состояние дорожного покрытия?
Мало того, это я всегда говорю, да, у нас растет автопарк в городе, но дорожные службы просто не успевают за техническим прогрессом. Они мало того, что у них нету современных средств, или они есть, и их просто дорого класть у нас на дорогах, да, делать дорогу качественной и надолго. Мало того, что это они не делают, они не строят развязки. А у нас нет в городе, например, Екатеринбурге, нормальной объездной дороги, где можно нормально быстро объехать город. У нас рушится мост. Вот я считаю, что это реальное отмывание денег. Куда деваются деньги на дороге?
Я помню, в общем, с Татьяной ситуация такая, что ямочный ремонт не успевает за прогрессом.
Понятно, но вот у вас есть шанс или возможность сравнить с другими городами. Екатеринбург, конечно, не шедевр, мы об этом обмолвились еще в начале программы, но есть хоть какие-то примеры?
Есть, у нас большой опыт езды по России. Недавно мы съездили в Москву, в Краснодарский край. В Краснодарском крае люди жалуются на дороги. Я говорила всегда, приедьте к нам в Екатеринбург, посмотрите наши дороги. Если у вас нет дорог, то у нас просто направления остаются, а не дороги.
Ну, видимо, люди оценивают по тому, к чему привыкли. Меня интересует вот такой вопрос. Насколько активно автомобилисты Екатеринбурга откликнулись на вашу просьбу поучаствовать в этой акции?
В принципе, большого отклика как бы это не вызвало, потому что это нужно делать какие-то действия, что-то писать, как бы большинству людей, наверное, это не надо. Откликнулось порядка 15 человек, но мне очень понравился немножко другой момент, что город был поделен на улицы, квадраты, где каждый доброволец брал себе его любимую улицу там, от дома до работы. Ну, задача акции была не из светлого будущего, а чтобы каждый человек, как бы проезжая по стандартному маршруту, имел как бы хорошую дорогу. После того, как город был поделен на определенные квадраты, там, но улицы, то есть это было опубликовано, что человек такой-то, улица такая-то, в форуме, а как бы прошло неделя-две, люди как бы еще не успели поехать все эти ямы фотографировать, записывать. 30% этих улиц было отремонтировано просто на основании того, что...
В форуме появилась список дорог. Именно вот эти,
дороги. То ли ГАИ, то ли дорожники увидели это, испугались.
То есть они мониторят форум, да. В принципе, я говорю, есть три метода борьбы с ямами, с дорожными знаками, которые установлены не по ГОСТу или разметкой. Первый метод выяснилось в общении с инспектором ГИБДД. Можно позвонить по телефону доверия в любом городе России. И указать точный адрес, где существует эта яма или дорожный знак. Вот. Либо написать заявление, как мы это делали, заявление в районную ГИБДД. И третий вариант, вот который выяснился у нас в городе Екатеринбурге, третий метод, мы пишем просто в форуме те улицы, по которым мы собираемся еще написать заявление, и 30% удовлетворены эти заявления, бывают дома их написания.
То есть сотрудники ГИБДД, видимо, побаиваются огласки. Может быть, тогда напрямую обращаться в администрацию города?
Либо сотрудники дорожных служб боятся.
Кстати, в начале программы, когда я задавала наводящие вопросы о сути беседы моему соведущему Толе Горлову, он сказал, что, в общем, тут много нюансов, вплоть до поиска хозяина дороги. Ну, понятно, когда речь идет о крупных улицах, но иногда хочется, чтобы были отремонтированы и мелкие. Вот эта сама задача поиска хозяина дороги, она тоже ложится на заявителя автомобилиста? Или достаточно написать заявление ГИБДД, и тебе сами уж ищут?
Заявление ГИБДД пишется в районное ГИБДД, а дальше это проблемы, собственно, того специального сотрудника, который в ГИБДД размещается. Собственно, это его работа – следить за состоянием дорожного покрытия.
В администрацию города можно, конечно, обратиться, но вопрос, когда отреагирует администрация города? По закону, муниципальной службе, да, конечно, можно, но мы, как видим, администрация города – это еще более неповоротливый орган, чем ГИБДД. То есть ГИБДД можно еще как-то на них влиять.
Ну, с одной стороны, вы говорите, что вслед за форумом, не дожидаясь заявления, отремонтировали. С другой стороны, Татьяна, я помню, вы сказали, что там что-то месяц на что-то не отвечали. Это с чем было связано?
Ни на одно заявление, по крайней мере, мое ГИБДД не ответило. Да, я увидела результат работ. Да, действительно, несколько заявлений они сделали действительно дороги. Может, это дорожные службы подсуетились, может, инспектора. Вот, к сожалению, я этого не знаю. Я хочу получить ответ от инспекторов. Было ли принято какие-то меры? И инспектора просто не отвечают на наши заявления. То есть мы не видим, кто работает в итоге, но зато получаем замечательный результат, которого мы добивались, что да, нужно отремонтировать дороги.
Водители взяли на себя задачу, собственно говоря, которой нас и призывает руководство страны, объединяться в некие общественные структуры для того, чтобы влиять на власть, на бюрократов и так далее. Вы уверены в том, что автомобилисты смогут повлиять, допустим, на ГИБДД или на дорожников, и они наконец-то начнут исполнять свои обязанности? И когда это, допустим, по вашим прогнозам может произойти?
Мы уже видим результаты, что мы влияем все-таки на процесс общения. И у нас есть довольно много положительных результатов. Но все, конечно, идет очень медленно. Я думаю, прогнозы делать не будем. Я думаю, с каждым годом это все будет увеличиваться.
Есть немного времени выслушать еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте.
Хотелось бы вам вот что сказать. Значит, очень важно проверить калькуляции и сметы на все дорожные дела, то есть как расходуются средства. Сделать это надо через депутатов, и достаточно много проявится. Спасибо,
Валерий Аркадьевич.
Это хороший совет, Валерий Аркадьевич. Мы действительно хотели бы увидеть сметы. Я думаю, что до дорожников доходит очень мало денег из суммы, которая выделяется в самом начале. Это, мне кажется, это 30%, наверное, на дороге выходит денег. А в процессе дороги к дорожным службам, к самой дороге, большая часть теряется.
Татьяна, Алексей, спасибо. Наша программа подходит к концу, точнее, беседа наша с вами в этой программе. Гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были Татьяна Окунева и Алексей Спицын, екатеринбургские автомобилисты, участники акции Комитета по защите прав автолюбителей «Дорога по ГОСТу».
До свидания.
Но программа «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте. Когда раз в несколько лет падает самолет и погибает 170 человек, в России объявляется траур, подмечает пятое колесо. Но когда ежедневно в ДТП разбивается насмерть 100 наших сограждан, эта страшная цифра становится достоянием статистики и не более того. Становилось, уточняет издание. Сам президент обратил на страшные цифры пристальное внимание и теперь предрекает пятое колесо. Штрафы возрастут ровно в 10 раз. За любую ничтожную провинность гаишники начнут наказывать деньгами и баллами, а то и лишать водительских прав. В рубрике «Концепт кар» издание оценивает Peugeot 908 RC, который, по мнению журнала, призван разрушить стереотипные представления о роскошных седанах. Его мотор, новейший 12-цилиндровый турбодизель, установлен там, где у обычных седанов находится багажник. Изначально этот силовой агрегат разрабатывался для заднемоторного гоночного болида. Интерьер концепта решен в духе космолетов из «Звездных войн». Привычные кнопки заменены сенсорными панелями, которые позволяют справляться со всей бортовой электроникой, от навигации до климат-контроля. Тем временем в российском автопроме случилось несколько прорывов, сообщает «За рулем». Не успели объявить о заключении инвестиционных соглашений по строительству заводов в России концерны General Motors, Nissan и Volkswagen, как журналистов позвали на праздник в Ульяновск. В цехе, где раньше собирали спецавтомобили на базе УАЗиков, большие перемены. Теперь здесь производство японских грузовых автомобилей и Isuzu. А на бывшем заводе малолитражных автомобилей Камского автозавода нынче не найдешь и следов производства АКИ. В одном из цехов уже к середине лета завершили установку и наладку оборудования для сварки кузовов вседорожника Sanyon Rixton, в другом – модернизацию окрасочной камеры. Если, как обещают сталевары, цена современной малолитражки будет начинаться от 9 тысяч долларов, значит, идея народного автомобиля из набережных Челнов может обрести второе рождение. История Ford GT завершилась. С конвейера завода в Мичигане сошел последний автомобиль этой модели. Это событие отмечает издание «Автоньюз». Красно-белый болид получит силовую установку и последние штрихи к отделке на заводе Ford в Виксоме, а затем отправится к канадскому покупателю. На торжественной церемонии сборки последнего GT присутствовали его родители, дизайнер и директор сборочного производства завода. Всего Ford произвел более 4000 спортивных купе GT. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильной прессы познакомил Павел Константиновский. Продолжается «Время за рулем» на радио «Свобода». Несколько минут назад мы слышали, ГИБДД может составлять протокол о плохом состоянии дорог, чтобы соответствующие службы под угрозой крупного штрафа или даже судебного разбирательства ремонтировали дороги. Но у инспекторов на это может остаться не так уж много времени. Недавно ГИБДД Екатеринбурга и Свердловской области вменили новую почетную обязанность. Об этом сегодняшняя автоистория рассказывает Дарья Здравомыслова.
Сергей уже 4 года скрывается от представителей военных комиссариатов. Каждое начало призывной кампании для него превращается, как говорит сам Сергей, в бесконечную паранойю. Недавно у него появилась машина. Только вот получить водительские права он теперь не может. Гаишники сверяют все документы с базой данных об уклонистах.
Так получается, что я сейчас даже не могу получить водительское удостоверение. И вот когда, собственно, есть все возможности к этому, и какие-то финансовые, и какие-то другие необходимости, получается, что я просто этого не могу сделать, потому что существует некая база данных уклонистов, в которую, наверное, я, в общем-то, вхожу. Получается, что сейчас я не могу ехать с кем-то рядом на сидении пассажира, только потому что у ГИБДДшника есть полномочия проверить мои документы и пробить мне по этой же базе данных. То есть я попадаю в такие тиски, из которых, собственно, у меня вообще никакой возможности выбраться нет. Меня просто насильно, получается, заставляет идти в эту армию, где я, собственно, не хочу служить вообще.
Свердловские военкоматы передали базу данных по уклонистам сотрудникам госавтоинспекции этой осенью. Теперь в течение всей осенней призывной кампании водителей от 18 до 27 лет, провинившихся на дорогах, а также при техосмотре, регистрации автомобиля или получении прав, будут проверять, не уклоняются ли они от воинской службы. В случае совпадения с базой данных сотрудники милиции будут задерживать граждан, доставлять их в ближайшее отделение внутренних дел и дожидаться приезда представителей военкоматов. При этом автоинспектор может проверить документы не только водителя, но и его пассажиров. пассажиров. По словам начальника отделения пропаганды управления ГИБДД Свердловской области Дмитрия Усова, иногда нововведение дает сбои. Случается, что задерживают людей, имеющих отсрочки от службы в армии или вовсе уже отслуживших.
Если военкомат не своевременно внесет корректировки в базу данных, то такие случаи возможны, поэтому здесь нужно относиться правильно. Здесь не вина сотрудников госавтоинспекции. Мы работаем по тем базам, которые нам предоставлены военным комиссариатом. Соответственно, не имеем возможности ни их корректировать, ни каким-либо образом изменять. Такие случаи смогут показать гражданам нашей области и призывникам, что долг, который они обязаны родине отдать, необходимо будет в любом случае. Неотвратимость наказания на вас торжествует.
За осенне-летний период при помощи автоинспекторов были задержаны несколько десятков мужчин, не желавших отдавать свой долг родине. Сейчас сотрудники госавтоинспекции и военкоматов подумывают о том, не сделать ли такие проверки регулярными в течение всего года. Тем временем некоторые молодые люди уже шутят, что эта компания может решить проблему пробок на свердловских дорогах и излишней автомобилизации населения. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Реальные интересы водителей и точка зрения пешеходов. На Радио Свобода в воскресной программе «Время за рулем». Документальные дорожные истории, автомобильная мода и новинки мирового автопрома. Ведущие екатеринбургского выпуска Евгения Назарец и Анатолий Горлов, член Совета комитета по защите прав автомобилистов. Программа «Время за рулем» выходит поочередно из Екатеринбурга и Москвы. Каждое воскресенье в 13.07 по московскому времени. Повтор в понедельник в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Напомню, сегодня он был посвящен общественной акции «Дорога по ГОСТу», организованной Екатеринбургским комитетом по защите прав автомобилистов. И в гостях у нас были активисты этой акции Татьяна Окунева и Алексей Спицын. Но ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы и будет посвящена другой в теме. А сегодня в студии работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев.
Воскресный эфир «Радио Свобода» продолжается. После выпуска новостей слушайте программу «Лицом к лицу», ведущая Марина Тимашева. Ее гость – писатель Сергей Каледин. Программу «Лицом к лицу» можно послушать в повторе сегодня в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи по московскому времени.
В Чечне нет человека, который бы не боготворил Анну Политковскую.
Власти начали уничтожать своих политических оппонентов физическим образом.
Гайдук – это досвідчена людина.
Гайдук – это надежный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны пристально следить, чтобы не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24.